Добрый день. Сегодня тема такая – воздействие на судьбу, враги судьбы. Но у меня вопрос, он немножко в другом ракурсе, но, тем не менее, это тоже оказывает влияние на судьбу. Недавно, беседуя с одним высокодуховным человеком, я услышал от него такую фразу – «Побольше послужишь, побольше и получишь». Следом я ему задаю вопрос – «Это что, корысть такая?» То есть прямые отношения – «Побольше послужил, побольше получил». Человек замолчал и ничего мне не ответил. Вот я бы хотел услышать от вас, это корысть вообще? Или что это такое? Это первая часть вопроса. И вторая часть такая, что находясь в материальном мире и сознании, мы все равно не можем уйти от своих корыстных каких-то моментов в общении с Богом. Обращаясь к бесконечным просьбами к Нему. У любого сейчас спроси человека, и каждый скажет. Обращались когда-то, Господи, помоги, Господи, дай, и так далее, и так далее. Вот проясните, пожалуйста, вот такой момент.
Была такая книга издана «Дети говорят о Боге». Ну и вот, как вы говорите, там много было просьб от детей. Вот если Бог есть, то я бы хотел то-то, то-то там. Что-то в жизни у детей есть, какие-то желания сокровенные. Родители не могут все выполнить, вот они могут обращаться. И один из, наверное, нескольких тысяч, один мальчик, задал вопрос Богу. «Дорогой Господь, а может быть тебе что-то нужно? Что я могу для тебя сделать?» Вот видите, как это редко, да? Вот вы говорите, да, у всех корыстные желания, факт. Я еще был студентом, помню, абитуриентом в Петербурге. Мы поступали в высшее учебное заведение. Это Советский Союз. Я увидел там Преображенскую церковь большую. И мы туда с женой зашли. Ну, на всякий случай, ну, вдруг поможет. Конкурс большой, высокий, понимаете? Ну, как и все тоже, с такими же мотивами. И увидели там всех абитуриентов поступающих. Все со свечками ходили, ставили свечки, вот видите, у людей, конечно, корыстные желания. И среди них, может быть, как говорится в Бхагавад-гите, из многих-многих тысяч людей едва ли один стремится к совершенству. Из достигших совершенства, из многих тысяч, едва ли один достигает совершенства. А из достигших совершенства, может быть, только один из тысячи обретет просто любовь. Никакой корысти, из любви будет служить. Поэтому вот это вот «больше послужишь», если духовно растолковать, то это правильно. Ну, с любовью. Больше, значит, больше любви. Вот это имеется в виду. Вот это и есть наша духовная вечная деятельность. Нам ничего не нужно. Ни денег, никаких красавиц, никаких последователей, даже знания культивировать не нужно. Нужно просто вот «хочу служить тебе жизнь за жизнью». Так святые обращаются. Вот это чистый. Так что я, ну, благодарю вас за вопрос.
Благодарю.
Следующий вопрос.
Да, пожалуйста.
Добрый день, Александр Геннадьевич. Поближе, да? Добрый день, Александр Геннадьевич. Екатерина из Иркутска. Такой вопрос по Бхагавад-гите. 11 глава, 55 стих. Не буду зачитывать его весь, вы наверняка знаете его. А меня волнует такое как-то высказывание. И кто по-дружески относится ко всем живым существам, непременно придет ко мне. Что значит относиться по-дружески ко всем живым существам? Как это в себе развить и как не разделять вот это подружеские отношения и к врагам, и к друзьям, и вообще ко всем? Что это значит?
Да, для этого нужно развить трансцендентное знание. Сначала как бы в теории мы это рассматриваем, а потом нужно это практически приобрести, это видение в гуне благости, в сатва-гуне. То есть нужно уважать любое проявление жизни. И жизнь – это эволюция. Вот есть высшие формы жизни, есть низшие, да, в эволюции, так рассмотрим мы их. Но говорится в Писаниях, что душа – это одна и та же. Она эволюционирует с низших форм жизни до уровня человека, где она может решить свои все проблемы, поскольку может обрести духовное знание о себе, познать себя. В низших формах жизни она не может познать себя. Она эволюционирует просто через органы восприятия, через пищу, через запахи, через наслаждение чувств, гениталии потом появляются. Вот есть же простейшие формы жизни. У них только осязание, а выше добавляется уже обоняние. А еще выше форма жизни добавляется вкус, а потом уже появляются челюсти, уже вкусы перемешиваются. То есть он эволюционирует в своем восприятии мира, это живое существо. В конце концов достигает формы жизни человека, но сначала нет цивилизованного. Сначала нет цивилизованного. Это может быть какой-то первобытные люди, какие-то вот племена какие-то. Что у нас там, эхо? Все в порядке? И выше будет тот, кто уже живет в цивилизованно организованном обществе. Мы упоминали это, где есть уже классы людей, духовные различия между людьми есть, да, уже мы осознаем, кто больше знаний имеет, кто меньше знаний, то можем различать такие вещи, что чисто, что нечисто, что хорошо, что плохо. В этом обществе он продвигается дальше, эволюционирует. На вершине этой эволюции человек достигает осознания духа своего, души. И на самой вершине он обретает любовь к Богу. И вот когда он обретает любовь к Богу, ему открывается весь свой путь эволюции снизу до верху. Он уважает каждое живое существо на этом пути и пытается помочь. Звук? Звук? Не слышно.
Сейчас.
Да, слышно, пожалуйста. Пожалуйста, я слышу.
Можно? Пока мы еще не на той вершине эволюции сознания, как мы можем проявлять свое дружелюбие?
Через служение. Через служение и заботу. И сначала мы этому учимся именно в семье. Не слышно? Нет, не слышно, да? Опять звука нет. Сейчас слышно? Слышно, да? Сначала мы учимся этой заботе в семье. В семье это по умолчанию, да, что нужно заботиться друг о друге. Вот есть мама, есть папа, братья, сестры, там дяди, все это моя семья. И мы сохраняем позитивные отношения. Даже если мы ругаемся или нас наказывают, мы сохраняем отношения, несмотря ни на что. Так мы учимся. Когда мы усвоили вот этот принцип заботы и служения в семье, нас же обучают служить, не быть эгоистом. Да, мать не любит, что все только для тебя, да, она учит, ты тоже должен что-то делать для других, вот давать заботиться, вот обучайся этому. И когда вот это заботе мы уже обучены, квалифицированы в служении, тогда нас выпускают в жизнь. В мире нужно тоже культивировать те же самые принципы семейные. Понимаешь, да? То есть опыт есть такой у тебя. Ты знаешь, что такое забота, что такое сострадание, ты знаешь, что такое любовь, что такое материнство. Семья. Вот эти принципы нужно распространять вокруг себя. Что ж такое? Мне кажется, там какие-то враги глушат.
Не слышно.
Да.
Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Мой вопрос немножко не по теме, но то, что волнует. Примите мою благодарность и поклоны от моего брата, он ваш ученик, Нанда Грамдас. Спасибо большое. Вопрос следующий. У меня папа знаком с ведическим знанием, читает Маха-мантру, но сейчас увлекся новой философией для себя. Это буквица. Он предлагает и мне изучать это знание. У меня есть недоверие к нему и скепсис. Вот скажите, пожалуйста, как мне распознать, истинно ли оно, честно, правдиво, чистое, И есть ли смысл в изучении буквицы, если уже есть полное знание Священного Писания? Спасибо.
А я не знаю, что такое буквица. Коротко. Скажите, что это? Что такое буквица?
Это изучение 49 букв и прочищение каналов, и прочищение сознания.
Это материальная платформа. Это тонкая материальная платформа. Вибрация звука, она влияет на различные центры. Это материальная практика. Можешь изучить, если хочешь, тебе нравится, да? Ну, как психологию изучают люди, другие науки. Если там есть что-то, ну, научное, ты почувствуешь. Но что касается духовного знания, только Священное Писание.
Спасибо, спасибо,
Александр Геннадьевич, мои поклоны, Мария Сорчи. Такой вопрос. Вот четверо детей у нас, мы старше учим, даем им возможность учиться на семейном образовании. И у нас получается, ну, мы как слепые котята идем, ну, у нас самая свободная форма обучения. И вопрос такой. Я узнала о такой возможности, что мы можем даже, согласно закону, мы изучили это, не давать, ну, то есть дать возможность детям не сопротивляться ЕГЭ. И они могут лучше, хотят они иметь диплом образования, вот наш российский. Вот мне бы хотелось услышать ваше мнение, насколько как бы это имеет соприкосновение с тем, как врагов судьбы, насколько, возможно, мы хотим
мешает эхо.
Ограбить их этой системы, которая сейчас. С другой стороны, мне бы хотелось ответить людьми, чтобы они остались священными писаниями и шли в эту сторону. То есть является ли то, что мы видим возможность оградить их от системы образования, это ошибка с нашей стороны, либо это может быть, и Господь вот как бы дает такую возможность, и благодарность мы идем по этому пути.
Дети должны получить образование, ну, то академическое, которое установлено Министерством образования. Это необходимо, да, чтобы они, ну, понимали, в каком обществе они живут, чтобы, ну, были какие-то одни стандарты, чтобы понимали общество, как оно устроено, да, о чем люди думают, как понимают, иначе мы не будем понимать вообще друг друга. Это уже как бы случилось какое-то время. Запад и Восток разделились настолько, что вообще не понимают друг друга. Но это не нужно делать у нас в России. Образование должны получить математика, русский язык, литература, то есть что история, все должны знать это, физика, химия, все нужно знать это. Но этого недостаточно, нужно еще духовное формирование характера. Вот, вот об этом подумать, дополнительные какие-то вещи. Это зависит уже от педагога, от его таланта, потому что и химию можно дать с духовным уклоном, и математику можно дать с духовным уклоном. И историю, и литературу, и примеры из древности приводить, и современные вещи. То есть это потрясающие вещи можно детям давать, не нарушая дисциплины, понимаете? Не нарушая дисциплины. То есть огромную пользу получат. Читайте священные книги, читайте Махабхарату, Библию, читайте все эти истории. И используйте это все тоже в своих предметах в образовании.
Ну, благодарю.
Александр Геннадьевич, добрый день, мои поклоны. Я вот, значит, являюсь отцом четырех детей, трое у них девочки. И у меня вопрос, вот, скажем, вот те традиции, когда там ранее там, родители определяли, ну, заблаговременно, какой будет муж у девочки, да, они утеряны. И вот в современном мире, как отец должен помогать девочке найти себе достойного мужа?
Во-первых, он должен почувствовать эту готовность дочери, что она именно сейчас период ее замужества. Потому что если с этим затянуть, ситуация будет неуправляемая. Ни отец, ни мать не справятся. Если вовремя не выдать замуж, то ситуация становится неуправляемой. Вот это один момент. И как говорят иногда в народе, что когда уж затянули, дальше некуда, то есть отдам за первого встречного, потому что ну, ситуация катастрофически складывается. Да. Иначе еще хуже будет. А так вообще-то детей знакомят еще до 12 лет. Вот когда они уже дружат вот такими детьми, вот там это проявляется их отношение. Уже взрослые видят, что это уже ну, как бы семейная пара в будущем. Все понятно здесь. Не просто мы на пальце гадаем или на гороскопе, а мы видим их отношения. И девочка, она уже готовит для будущего мужа, уже готовит пищу. Свои 8 лет, там, 10 лет. Они не живут вместе. Но она уже для него что-то готовит. Уже это отношение, это уже любовь. Вот-вот. Они уже знают свое будущее. Понимают. И старшие просто это подтверждают. Если таких отношений нет, или мы не наблюдаем таких отношений, вот, тогда сложнее, тогда нам приходится ждать, когда же она сама найдет себе мужа. А куда она пойдет? На улицу с подругами, или в какие-то вечерние там клубы, или ночные клубы, вот куда они еще ходят. Куда-то на люди пойдет туда, а там вот как раз проблема. Вот с этим нужно быть осторожным. Во всяком случае, она должна знать, что прежде чем она ну, какие-то серьезные отношения задумает с молодым человеком, отец должен знать о нем, отец должен знать, познакомиться с отцом, прежде всего это нужно, чтобы она доверяла отцу в этом плане. Тогда еще что-то можно ну, наблюдать и помочь. Понимаешь?
Ну, а если вдруг так случится, что, скажем, ну, не получилось вот, оптимально это сделать, да, там она сама себе ну, нашла на улице, да, и вот сказала, вот, он точно мой. Да, а, допустим, вот я как отец вижу, что это ну, не лучший вариант для нее. Нужно как-то вмешиваться? Или если она сделала выбор, надо на этом остановиться?
Надо разговаривать. Надо разговаривать. Надо раскрывать свое видение, свой разум, да, передавать. И если даже она не согласится и по-своему подействует, будет действовать, то со временем она признает, что отец был прав. Он меня предупреждал, да, он лучше, больше меня знает. То есть эти отношения с отцом останутся крепкими. Да, так написано, что если с мужем не складывается, с отцом отношения должны быть крепкие всегда у дочери. Всегда. Никогда не должна забывать своего отца, дочь. С мужем всякое может быть, муж может заболеть, умереть, уйти, а вот с отцом всегда отношения остаются.
Следующий вопрос Светлана на бумажке написано. Можно ли излечить себя от психической болезни через 3 дня, полученной болезни матери, и исцелить дочь, внучку, которые получили эту болезнь пороком?
Было эхо. Можно повторить без микрофона? Через микрофон было эхо. Эхо было, да. Нужно повторить вопрос.
Мы вас слышим.
Вот сейчас повтори, пожалуйста, без микрофона. Алло, алло. Алло. Сейчас звука нет.
Мы вас слышим?
Да, да, да. Повтори вопрос, пожалуйста, без микрофона.
А, все, я понял. Вопрос из зала. Можно ли излечить себя от психической болезни, шизофрении, полученной по линии матери, и исцелить свою дочь, внучку, которые получили эту болезнь по роду?
Смотря насколько эта болезнь ну, уже глубока, скорее всего, до конца трудно это сделать до конца. Но какое-то равновесие человек может обрести, если будет практиковать мантра-медитацию. То есть мантра лечит психические болезни, но если к ней серьезно к этой практике отнестись. Ум контролируется только звуком. И тут требуется терпение и время определенное. Далеко не сразу это можно поправить, еще смотря, ну, насколько глубока болезнь. Какие-то вещи уже необратимые, естественно, у нас есть со здоровьем у каждого. Какие-то можно поддерживать, какие-то можно полностью, да, излечить. Но все мы больные люди, Вякали. У каждого одна-две болезни неизлечимые есть у человека сегодня. Вот. Что касается психических болезней, то это только звук. Остальные, ну как бы препараты, они лишь тормозят функции ума. Они не исцеляют на самом деле. Поэтому здесь вопрос звуковой вибрации. Мантра Ом, мантра Хари Кришна, молитва, я думаю, это будет, может быть, сложно для в таком состоянии молиться адекватно. Нужен именно трансцендентный звук. Вот, повторяйте мантры, пожалуйста.
Да, спасибо за ответ.
Добрый день. Добрый день, Александр Геннадьевич. Мои почтения вам. У меня вопрос. Вчера вы говорили, что после определенного возраста мы начинаем период отречения. И у меня вопрос. Вот я уже как бы давно нахожусь в определенной традиции и изучаю Святые Писания, молитва у меня есть каждодневная. И Богу я сказала, мужу сказала, что вот у меня есть цель, я иду, стремлюсь к Богу, и мне важно счастье. Отношения с ним. Но он со мной согласился, что он у меня не на первом месте. И подтвердил, что для него это так же. Хотя мы идем в разных традициях, но идем вместе. И вопрос в том, что есть материальная деятельность, которая как бы я воспринимаю как дар Божий. Считаю, что она мне дана. Конечно, я получаю заработную плату, но я чувствую, что я служу. И она отнимает определенное время и силы, конечно, физические силы, потому что тело уже, дает о себе знать. И как вот здесь или найти баланс, или просто у меня есть деятельность, и сейчас я сокращаю ее, но появилась другая деятельность, которая не менее важна, но тоже которая является служением людям, Богу через людей. И как вот тут быть в этой ситуации?
Не отрекайтесь от собственности, отрекайтесь от чувства собственности. То есть отречение практикуется на уровне ума. На физическом уровне это невозможно. Вы все сидите на стульях, вы используете предметы, одежды, машины, деньги. Вы не можете жить по-другому в материальном мире, вы пользуетесь материальными вещами. Отречение означает отречение от чувства собственности. Что все это принадлежит Богу, это не моя собственность. Отсюда я знаю, как это правильно использовать. Вот в чем суть. Меняется направление деятельности, понимаете, да? На благо всех я пытаюсь сделать, насколько я могу, насколько в моих силах. На духовное благо всех окружающих людей. Я работаю, использую средства для того, чтобы благо принести окружающим людям. Духовные знания передавать, допустим, да? Много всего хорошего можно делать. Благотворительность, добрые дела делать всевозможные. Вот о чем речь идет. Вот это настоящее отречение. А отказ от деятельности, он не рекомендован. Запрещен. Это невозможно. Это искусственно.
Вот у Евангелия Иоанна Богослова есть такие слова, что у Бога обители много. Я уготовил уготовлю вам место, и когда наступит час, я вас позову. И что подразумевается под обителями? Вот мне интересно, потому что для христиан это Царство Божие, для мусульман рай, а для вайшнавов я знаю Галука Вриндаван. Вот мне вот этот вопрос, он может такой наивный, технически даже можно бы сказать так, но он мне очень важен.
Невозможно измерить все пространства духовные. Это большая тайна. Это то, что мы должны со временем развить в себе это понимание. Галока Вриндаван или духовный мир находится прямо здесь. Здесь же. Он все пронизывает. У него нет границ, понимаете? То, что мы вот сейчас закрылись от солнца, не означает, что солнца нет. Это материальная тьма, вот это вот невежество наше. Мы откроем это все и увидим, что Царство Бога повсюду. И огромные пространства, огромные измерения, все желания там исполняются, там, понимаете, это мир исполнения желаний, говорится. Без всяких усилий, потому что все, естественно, уже существует для нас. Не нужно трудиться тяжело для того, чтобы что-то получить, понимаете. Это материальное все измерение. Мы наказаны здесь вот этим тяжким трудом, старостью, вот болезнями, умираем тут. Вот нам вот такие нас ожидают вещи в этом мире. Там это отсутствует, Вайкунха, там нет ни рождения, ни смерти, ни старости, ни болезни, и желания все исполняются. Как? Все исполняют желания друг друга, каждый уполномочен. Каждый обладает таким могуществом, любые желания исполняются, нет ничего невозможного. Но если в центре находятся не мои желания, а желания Бога, то желает всем блага абсолютного. И его задача увеличивать это счастье каждой души, увеличивать эту любовь. Он распространяет эти энергии, наделяет этими энергиями, понимаете, так фантастика. Это духовные миры. И у каждого из нас здесь сидящего там есть свое место. Надо вспомнить.
Рю.
Вопрос из зала. Мы с мужем хотим пригласить ребенка в семью, но боюсь, что у нас с мужем будут разные взгляды на Бога, что сейчас разные взгляды на Бога есть. А муж отвечает, я буду как муж отвечать за материальное воспитание ребенка, а ты, жена, отвечаешь за духовное развитие ребенка. Будет ли такой подход разрывать ребенка на части? Мама занимается духовностью и практикует, а папа нет.
Это зависит от того, насколько, насколько родители будут уважать друг друга. То, что мы все разные, это нормально. А вот будем ли мы уважать друг друга, будучи разными? И дети именно на это будут реагировать. Не потому, что их не будет беспокоить, что мы разные, даже интереснее так. Отец вот так скажет, мать по-другому скажет, бабушка вообще другая. А вот насколько они уважают друг друга, вот что важно. Если они будут уважать друг друга, это очень хорошо. Кто-то должен отвечать за материальную сторону, кто-то больше за духовную сторону. Дополняют друг друга, это же замечательно. Вопрос уважения. Если отец, скажем, согласен, да, на духовное развитие ребенка и дает эту роль матери своей жене, и собирается поддерживать материально семью, то фактически он уже служит духовно. Он тоже духовный человек. Он же поддержит ваше духовное развитие тоже. Значит, он причастен к духовному развитию, тоже нужно уважать этот принцип.
Спасибо большое за ответ. Александр Геннадьевич, здравствуйте. Михаил, город Челябинск. Считаю себя честным, открытым человеком. Вопрос такой. Я приехал сюда на благость первый раз, вообще не помню, как будет происходить. И у меня здесь две ситуации случились, которые я в обычной жизни бы силовым методом решал. Но так как здесь благость, я, короче, там трудом нашел в себе силы прям вот этим людям. Нашел добрые слова, переборол себя, сказал, там через силу. Ну и насколько я был удивлен, когда эти ситуации так быстро и легко решились, и мы сейчас с этими людьми ходим друг к другу, когда встречаем, улыбаемся, прямо вспоминаем этот момент. Но, видимо, Бог услышал мою молитву, что я сюда приехал, но Бог проживать, еще две ситуации мне дал. Да, они на одну тему, я просто на пляже стоим, подходит с благостью мужчина, говорит, какие мы хорошие, мы не пульку пьем, спортом занимаемся. А вот там вот другие люди, которые не с благостью, и такой мотив, что они плохие. Я ему говорю, а как так? Вот у меня, например, есть друг, лучший мой друг, единственный. Он с детства матерится, вокруг мой батя матерился. Ну, иногда выпивает, как все. Но когда мобилизация началась, он пришел в военкомат, принес свои документы, вот я, если надо, давайте, я готов пойти. И когда ко мне подходит человек и говорит, что вот эти люди, как бы, они не такие хорошие, как мы, мне ему хочется сказать, я посмотри на моего друга, и потом посмотри на себя, хочешь во мне этого, хватит. У меня еще одна ситуация подобная, то есть я общаюсь с мужчиной и женщиной, позавчера вечером, и тоже мотив такой, что вот ты такой, ты плохой, я бы себя больше там не отдала. у меня брат похож на тебя, я его вообще не уважаю, я тебя не уважаю, потому что я вот обычный человек, а не каких-то вот таких полных вольтов. На мой взгляд, когда человек так рассуждает, это как раз его показатель, то, что он невысокодуховный человек. И хотелось бы ваше мнение на этот счет. Если вы со мной согласны, то мне это будет приятно. И вот люди, которые интересуют, возможно, кто-то из них, я знаю, что сам я особенно иногда по такие вещи делаю, возможно, кто-то из них тоже возносится, сам того не понимая. Может быть, вы их сейчас не статьи допустите.
Ну, во-первых, вопрос к тебе. А какая твоя оценка таких людей, которые критикуют? Они хорошие или плохие?
Ну,
хорошие. Ну, ты молодец. Я тебя поздравляю. Ну, во-первых, то, что ты вначале сказал, это тебе делает честь, конечно, да, что ты нашел вот в себе силы, да, сдержать свой гнев. Вот это значит, что ты развиваешь качество добродетели. И ты задумываешься о добре и зле также, пытаешься разбираться в людях. Это очень хорошие признаки, если ты вопрос задаешь публично. То есть в тебе есть доброта на самом деле. Поэтому как бы, ну, я спокоен за тебя, за твой духовный рост. Вот. И да, будь снисходителен, потому что ты увидишь со временем, наверное, что нет плохих людей, есть просто люди несчастные, больные. Вот дойди до этого уровня. До уровня сострадания. Они такие, да, они критикуют, они там, не знаю, они обманывают, они что только не творят в своей жизни вообще, заводятся, разводятся, они там грубые бывают, там всякие бывают, бывают хитрые и прочие, ну, прочие, да. Но это болезнь. То есть дади уровня сострадания, ты поможешь огромному количеству людей. Им нужна милость, помощь, но от тебя это придет, когда ты дальше продвинешься, еще дальше. Сейчас ты уже видишь, да, вот что хорошо, что лучше сделать, как вот все-таки лучше. Ты двигаешься в этом направлении. И важно, чтобы мы дошли до уровня сострадания друг к другу. Умели прощать, как-то вдохновлять вот эти хорошие качества, развивать друг в друге. И все будет лучше и лучше и лучше. Спасибо тебе. Удачи.
Добрый день, Александр Геннадьевич Мариконова. Рада вас видеть и задавать вам вопрос свой. А у меня такая ситуация, я занималась на практикой, на мой взгляд, довольно так усиленно, но потом я вышла замуж. И моя духовная практика, она пошла вниз, потому что я, как предыдущая автор, начала видеть недостатки в своем супруге, который был далек от всего этого. И благодаря моей критике он настолько переоценил вообще весь наш брак, что сначала мы хотели развода, но я проявила всю свою женскую силу психическую, сказала «нет». И он пошел на зло добровольцем. И в итоге у меня сейчас такое самоотступление. И я хочу вас спросить совета, что мне
делать. Что касается женской психологии, это трудный вопрос. Исправить женщину труднее, чем мужчину. С другой стороны, это очень просто. Если она будет любить. Если ты любишь своего мужа, всему научишься. Все очень просто. Вот видишь, ты уже беспокоишься. Вот ты любишь его. Ты уже признаешь свои ошибки. Потому что ты любишь его. А если бы ты любил бы не было, ты бы ничего не поняла бы. Ты бы так и считала, что он отсталый человек просто. Поэтому продолжай любить, не теряй это. Уважать и любить, продолжай человека. И он когда-то поймет это, почувствует вот эту ценность, которую тебя получал в жизни. И тогда Бог тебя отблагодарит особым образом за твою жертву, за твое терпение, за твое уважение и прочие вещи. Не забывай про любовь.
Здравствуйте. Я хотела задать такой вопрос. Как научиться чувствовать связь с высшим источником? Ну, может быть, здесь же вопросы про доверие, это может быть или отдельный вопрос. Научиться вот развивать вот доверие. И как понять, что оно уже есть? Есть какие-то вот, не знаю, ориентиры, чтобы вот это как-то почувствовать или понять, что оно уже...
Конечно.
Хотя бы понятно, что это все время это делать надо.
Конечно.
Как понять, что оно уже есть?
Связь должна быть постоянная. Постоянная, непрерывная связь. Например, если у нас есть какая-то болезнь, доктор прописывает нам лекарства. И он прописывает время приема и дозу, верно? Два момента. Вот столько раз в день нужно принимать, и вот по такой дозе. Почему? Потому что необходимо присутствие этого препарата постоянное присутствие в организме. Вот это постоянная связь, да? То есть мы должны иметь духовную практику достаточно дозы регулярности, чтобы постоянно быть в контакте с Богом. Другой пример – железо. Это просто кусок железа. Но если его в огонь погрузить, оно раскаляется, приобретает качество огня, оно жжет, как огонь. Да, а может остыть. Чтобы не остывало, мы снова погружаем в огонь. И снова это как огонь. Мы не допускаем, чтобы просто было железом. Мы не хотим, чтобы наша жизнь просто была какой-то материальной, такой бытовой, скучной, привычной. Нужно железо держать в огне регулярно. Значит, нужна духовная практика. Я повторяю имена Бога. Каждый день. Два часа у меня уходит на это. Каждый день. Медитация. Зачем я это делаю? Вот как раз вот ответ на твой вопрос. Чтобы у меня железо не остывало. Чтобы мое сознание всегда находилось в контакте со Всевышним, мог слышать свое сердце, мог понимать людей, мог видеть жизнь с этой точки зрения, с духовной точки зрения, да? Чтобы не падать вниз, когда случаются трудности какие-то, или обиды, или несчастья. Человек же может сломаться, да, в этих испытаниях. А чтобы не сломался, нужно поддерживать свою связь со Всевышним и понимать, что происходит. Поэтому нужна духовная практика, не ленись.
Вопрос из зала. Что делать, когда женщина хочет родить ребенка, а мужчина против? Нужно ли благословение отца ребенка в такой ситуации? И в общем, что ждет ребенка, если благословение отца по жизни?
Согласно правилам семейных отношений, если жена хочет ребенка, муж не должен отказывать. Это такой важный момент. Понимаете, когда женщина хочет ребенка, это не просто сексуальное желание, это выше. Это уже ближе к чему-то божественному отношению. Поэтому это нужно уважать. Ну, я понимаю, что может быть ситуация какая-то материальная, сложная, иметь детей трудно, да, все такое. Но откуда мы знаем, кто придет? А может быть, это придет ангел-хранитель наш? А может, придет богиня удачи в нашу семью? Как раз это к лучшему все будет. Ну, конечно, может прийти и кто-то другой из темных сфер. Но если вы хотите ребенка, да, если вы именно вот видите счастье вот в этой вот мечте своей, то придет достойная личность. Это очень важно иметь вот это умонастроение, хотеть хорошего ребенка, хорошего наследника. Заложить как бы в себе вот эту идею и жить с ней, и потом, да, вот этого ребенка создать. Вместе. Но вот это желание женщины иметь ребенка нужно уважать, дорогие мои. Это важно, иметь хороших детей.
Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Примите мои поклоны, пожалуйста. У меня такой вопрос. Как научиться не скорбить и не жалеть, когда у моих близких происходит какое-то несчастье, горе, ну или что-то плохое с ним происходит?
Несчастье происходит у всех людей. Каждый смертен. Не скорби об этом. Каждый человек смертен. Каждый будет болеть, каждый будет что-то терять в жизни, каждый будет обманут много-много раз. Каждый будет унижен, оскорблен и прославлен. По-всякому все будет. Подумай, что в мире это происходит с каждым человеком. Не скорби об этом. Учись. Учись быть счастливой. С Богом. Живи с Богом.
Вопрос это венчание связывает души. Но когда одна душа без второй, но тогда одна душа получается без второй, если возникнет такая возможность или нет, нужно ли венчаться перед приглашением ребенка в семью?
Брак нужно освящать. Это называется на санскрите самскара. Вы должны этот день запомнить на всю жизнь. День бракосочетания. Не просто потому, что был сабантуй, большая пьянка. Нет, не это. А в том, что было много благословений, много наставлений. Вы должны почувствовать глубокую ответственность за этот шаг. Вот эта самскара вкладывается, что вы перед обществом, муж и жена, вы ответственны теперь за перед обществом за свою семью, перед Богом за свою семью, перед будущими детьми. Вы перед Богом несете ответственность и обществом. Вот что закладывается в бракосочетание, в день бракосочетания. Священник приглашается, так, старшие приглашаются, все родственники приглашаются, друзья, все свидетели, и перед Богом все это вот фиксируется. Вот что такое брак. И да, и потом в браке вы увидите, что просто на материальной платформе вам будет трудно быть вместе. Придут трудности, что у каждого есть свое ложное «я», у каждого, и у мужа, и у жены, и у детей есть ложное эго. Это очень непросто, жить в семье, где у каждого есть свое ложное эго. И каждый близкий причиняет друг другу также боль, не только радость, но и сильную боль причиняет. Потому что есть ложные еще какие-то у нас мотивы, эгоистичные мотивы. И вот тут без Бога вы не сможете создать крепкую династию для будущего. Вот эту силу обрести, преодоление себя именно каждым, научиться нужно. Муж, прежде всего мужчина, должен знать, как преодолевать себя. Как контролировать свой гнев, вожделение, зависть в семье, недоверие, как верность хранить. Это божественные качества, которые можно только в контакте с Богом поддерживать, поймите. Постоянно. Никто сейчас постоянно не может это делать, потому что без Бога, без веры во Всевышнего, это временно. Временная верность, временный брак, временные даже дети, понимаете, временная ответственность. Потому что сил не хватает у людей. А силы-то идут свыше, вот эти способности. И происходит трансформация, да, мы начинаем понимать, что мы на самом деле не муж и жена, мы духовные существа. Это наше служение Богу, воспитание детей и все остальное, так много всего нужно сделать, нужны для этого божественные силы, а не просто быть мужчиной и женщиной, этого недостаточно. Мужчина и женщина – это плохое сочетание. Как говорят мудрецы, мужчины хорошо, и женщины хорошо, а вместе плохо. Такая формула, видите? Поэтому нам нужно еще понять, что мы не мужчины и женщины, мы еще духовные существа, и вот это освященный брак.
Я приветствую вас. Меня зовут Гюзель, я из Ленинграда. Много лет назад, выйдя только замуж, у меня была такая ситуация, что я у одного человека взяла деньги в долг. Но сумма была там незначительная, мне захотелось купить сапоги, и не хватало денег. Но долг я не вернула. И через какое-то время уже другой человек у нас с мужем занял деньги, и сумма уже была значительная. Она была, ну, может быть, 1000 раз больше, чем я занимала. И тоже, ну, деньги нам не отдали. Но эта ситуация, вернее, из этой ситуации я сделала 2 вывода и урок вынесла для себя. Во-первых, я испытала боль сильную, да, за то, что, ну, такую боль причинила другому человеку. И плюс еще мой муж был тогда, ну, единственным кормильцем семьи, я не работала, и он содержал нас троих. Мне было за него больно, потому что получается, что моя ошибка, которую я сделала, да, мы оба, ну, отрабатывали, что ли, если так можно сказать. Вот, и в связи с этим какие вопросы? Вот благость ли это, что я вот в этой жизни получаю уроки, да, то есть я делаю свои ошибки, сразу позже, ну, получаю возможность их исправить. А как я могу возместить ущерб этому человеку, если я этого человека не могу найти в эти годы? Ну, несмотря на то, что сумма там, допустим, была незначительной. Вот такие вопросы. Спасибо.
Видите, как сложны законы кармы. Мы же часто теряем друг друга, не знаем, как эти долги потом раздать все наших прошлых поступков. Человек может уйти из поля зрения вдруг, и мы не знаем, как вернуть этот долг ему. Или умереть может, или я могу, со мной что-то может случиться. А карма остается. Жил один царь когда-то в древности, вот, и он учил людей собственным примером, был очень благочестивый человек, святой царь. И по ночам он лично сам сторожил коров от хищников. Ну, поскольку корова – это вот седьмая мать человека, и вот он показывал пример, что как о коровах нужно заботиться. Он сам вот с этим мечом, с оружием ходил вокруг коровника по ночам и сторожил. И одной безлунной ночью однажды тигр пришел, почуял запах коров, пришел охотиться. И царь услышал этот рык свирепого тигра. Вот, и он владел оружием даже в темноте, был мастер боевых искусств. И он по этому звуку взмахнул мечом, надеясь, что так он поразит тигра. Но в темноте он промахнулся и убил корову. А тигру лишь отрубил ухо. Когда солнце встало, он увидел свою ошибку. Тигриное ухо, немножко крови и мертвая, убитая корова рукой царя. Ну, понимаете, да? Царь подал пример всему, всей стране, что он убил корову. В те времена это было неслыхано, убить корову, да? Это мог только низкорожденный человек мог такое сделать вообще. В невежестве, в полном. А тут царь, да, великий лидер, святой царь, вот с такой репутацией, значит, что все остальные начнут делать то же самое. Пример подан. Все, нет барьеров больше. Пришел его гуру, Васишка. И когда увидел это, он сразу проклял царя, чтобы другие испугались. Страх навел. Будешь 100 жизней рождаться низкорожденным, в плохих семьях, больным, необразованным, с тяжелым трудом. Будешь жить вот так теперь. Вот. Так вот проклял его на 100 жизней вперед. Но царь был также святым, видите, мы с этого начали. Что он сделал? Он оставил царство, предался Богу и вернулся к Богу. Поняла? К Богу у тебя всегда открыты двери. Это выше кармы. Вся карма сгорит на этом пути. Все грехи сгорят.
Людмила, город Азов. У меня такой вопрос. Могу ли я повлиять каким-то образом на ту ситуацию, которая происходит с моим родом? То есть, когда я вышла замуж, муж у меня рамуш. Его отец, можно сказать, тоже рано будет задержаться. А дочка выходит замуж и за человека, которого тоже родители рано покинули этот мир. То есть могу ли как-то меня повлиять, как-то изменить эту ситуацию, потому что растут внуки, чтобы у них не было такого притяжения?
Конечно, конечно, можешь. Да. Но для этого нужна квалификация духовная. Я думаю, что было бы хорошо, если бы ты посетила места паломничества, священные места. Несколько священных мест. Не знаю, какие ты знаешь такие места священные. Это может быть в России какие-то священные места, где Александр Свирский мощи, например, под Петербургом, или Сергей Радонежский, или это может быть Мекка, если ты склонна к исламу, или это может быть Джаганатхапури в Индии или Вриндаван, если ты изучаешь ведическую литературу. Любое священное место, в которое ты веришь, должна приехать туда с молитвами, с вопросами. И ты получишь там все ответы на свои вопросы. То есть проклятие рода – это дело, ну как бы, серьезное. Тут нужна серьезная духовная помощь. Поезжай в места паломничества.
Вопрос Исаава. Как научиться любить и дочь, внучек, родных людей, детей с ограниченными возможностями, если сама жива всю жизнь в депрессии, не получив в детстве любви от матери и отца?
Да, тут, конечно, естественно, что будет депрессия. Знаете, сколько людей сегодня безрадостных? Практически все. Наверное, практически, ну почти 100% люди живут без радости. Радость должна проснуться в 6 утра уже. То есть такая духовная практика. Это пробуждение внутренней радости жить, внутреннего духовного оптимизма, веры. Это и есть духовная практика. Но поскольку она слабая сегодня, у нас в обществе очень слабая духовная практика, и много очень всяких беспокойных факторов сейчас у нас повсюду вокруг, то нет радости. Даже просыпаться многим это тяжело просто, чтобы снова начинать новый день, понимаете? И с безрадостными мыслями засыпаем тоже, либо отвлечься просто, погрузиться куда-то в какое-то небытие. Типичная ситуация, мы устаем от жизни очень быстро с вами. Поэтому мы говорим, ну как это возможно без духовной практики, дорогие мои? Ну как возможно себя поднять за волосы, да, из болота? Если бы болото нас погружает, эта материальная жизнь нас поглощает, и нам все труднее и труднее становится жить. Один стресс, другой стресс, мы терпим, а потом уже не можем. А потом уже сон нарушается, пищеварение нарушается, уже доктора нужны, потом нужны уже психиатры или психологи. Потом уже ничего не помогает, жить не хочется вообще, а надо как-то жить, и дети не спасают, и муж, и жена не спасают. Кто ж спасет меня? То есть, смотрите, это болото. Но могу ли я себе с болота вот так вот взять и вытащить, как Мюнхгаузен? Нет, нам нужна помощь, нам нужна духовная практика. Должны получить авторитетную духовную практику, чтобы жить полноценно даже в трудностях, которые неизбежны сегодня. Кто избежит сегодня трудностей? Нет. Только наркоманы, знаете. У них никаких проблем нет. Им так кажется, конечно. Но это еще более серьезная проблема. Поэтому, пожалуйста, духовная практика, не забывайте.
Добрый день, Александр Геннадьевич. Огромная благодарность вам за ответы, за ваши. Ну вот тут вопрос передо мной был, мужчина, у которого 3 девочки, да? А у меня вот вопрос, у меня, допустим, 5 мальчиков. Вот. И в этом плане как мальчикам найти подходящую пару, потому что вот мне в жизни повезло, то есть у меня была первая любовь, вот я увидел, понял, что это самая красивая женщина на земле, и мы с ней вот уже 31 год живем. Я хочу, чтобы мои сыновья точно так же полетели. То есть надо им говорить что-то, или вот они, мальчик, должен сам. Потому что я в тот момент никого бы не послушал, мне сказали, что не подходит.
Ну, во-первых, поздравляю с хорошим браком. Вот. Зал должен поддержать, это хороший пример. Здесь 5 сыновей и хорошие отношения, крепкие 30 лет. Вот это вызывает уважение, конечно же. И вот этот пример родительский очень важен для детей. Пример отца, пример матери. Мне тоже мать и отец не разводились, они прожили всю жизнь. Ну, всякое было, но этот пример остался со мной, да. Я видел, что такое ответственность, как они вот преодолевали трудности, как они ссорились, мирились. Все это я видел. И для меня это была моя школа. Пример родителей очень важен. Поэтому, ну, ваш пример уже сильный, уже сильный. Вот, и привозите своих мальчиков на благость, вот в такую атмосферу, где и девочки тоже там есть, да, и они в этой атмосфере могут уже что-то хорошее сделать, не просто дурные вещи какие-то задумать. Вот. Вот эту атмосферу детям нужно дать, предоставить вот для общения, да, для выбора. А иначе, мало ли что там, они же молодые, могут ошибиться, это правда. Поэтому вот на благость можно привозить.
Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Благодарю вас за ваши ответы.
Анапана была, да.
Мой вопрос следующий. Значит, я очень хочу поехать в феврале в Индию. Вот. И, ну, поскольку мне уже 63 года, да, и вот как вы сказали, да, чем старше мы становимся, тем больше на нас проблемы со здоровьем беспокоят. Но я та самая мышка, которая бьется в молоке и сбивает сметану постоянно. То есть я постоянно занята этим процессом для того, чтобы быть здоровой и продолжить свою активную духовную жизнь. И вот посоветуйте, пожалуйста, вот до поездки остается 4 месяца, чтобы я очень хочу, чтобы у меня эта поездка состоялась, у меня было благословение высших сил для этого, что я вот в течение этого времени, ну, что мне делать для того, чтобы это все было? Вот, вот. Молиться.
Алло, алло, алло. Просто читай сейчас Священное Писание. Готовься. Это, ну, особое место на Земле, Индия, это сердце планеты. Ни одна страна не дала столько святых, как Индия, миру. И столько священных текстов уникальных. Это редчайшая возможность посетить Индию. Поэтому сейчас читай Священное Писание, настраивайся таким образом. И хорошее окружение должно быть. Не просто как турист, да, а тот, кто покажет, расскажет там. Вот. И самое главное, мой руки почаще. Это что касается здоровья, это Индия.
Здравствуйте. У меня вопрос такой, наверное, где-то даже часто встречаешься, бытовой шаг. Занял товарищу достаточно денег, да? И он вроде бы не отказывался отдавать, но сколько ушел с детьми, ну, и не отказывался чеки. Вот уже, ну, мотает в сторону, и все же даже огромное желание, может, как ответственности человека, я чуть просто спросить. Ну, вот, не знаю, что делать. Если либо жестко напоминает человек, не спрашивает его, прям серьезно, либо как-то внутренне ситуации.
Значит, ситуация такова, что занял деньги человеку. Это был друг?
Это, ну, такой хороший товарищ.
Хороший товарищ, да. То есть, это не просто какой-то случайный человек был, да? Это не просто был случайный человек, это был хороший товарищ. То есть, да, и вот он взял деньги. Не может отдать пока, да? У него нет сейчас возможности. Вот. Ситуация может быть плохой, если он, ну, не будет отдавать эти деньги. Он должен сразу сейчас прямо сказать, может он отдать деньги или не может отдать деньги. Какие у него планы, нужно знать, чтобы он отдавал деньги. Обманывает он тебя или не способен отдать деньги. То есть выясни все это. Если он обманывает, то это криминал. Это требует наказания. То есть нужно там через суд, не знаю, как-то нужно решать такой вопрос. Если не обманывает, просто не способен отдать деньги, да, сам страдает от этого сильно, ну, найди другое какое-то решение. Может быть, часть какую-то отдаст, там, не знаю, или через какое-то время, там, может быть, ты простишь его, то есть ты уже сам смотри, как ты поступишь с этим. Изучи ситуацию изнутри, вот, какое его сознание. Мошенник ли это, да, или это честный человек, который сам попал в беду таким образом. И разберись, как мужчина уже разберись. Либо ты простишь его, либо накажешь по-настоящему. Хорошо. Угу.
Последний вопрос на сегодня из зала. Тема сегодня была «Мобильность судьбы».
Эхо.
Как понять между жизнью, кто враг, кто друг?
Без микрофона повтори.
Сегодня тема лекции «Враги судьбы». Как понять, кто враг, а кто друг в мирской жизни?
Все люди, которые нас склоняют к нарушению священных заповедей, это наши враги, злейшие причем. Они могут быть лучшими друзьями, они могут это из благородных побуждений делать, но это наши настоящие враги. Те, кто нас хвалит за плохие вещи, это наши враги. Те, кто нам не делает справедливых замечаний по-дружески, не пытается нам помочь исправить наши недостатки, это наши враги. Наш ум тоже величайший враг, если принимает все это. И так все это соизмеряется только со священными текстами. Кто друг, кто враг именно по-настоящему. Все, что противоречит священным писаниям, нельзя делать сознательно, тем более противодействовать. Бывает, что мы не способны, что-то не получается, это прощается человеку. Его как бы слабость прощается, он пытается. Но если мы принимаем это как принцип жизни, это враги судьбы только могут такое делать. Если я выбираю, я сам себе враг, первейший враг. Поэтому нужно быть твердым в плане вот следования священным текстам, знать их хорошо, понимать эти принципы духовные. Не идите против Бога, пожалуйста, это всегда будут плохие последствия. Вот на этой тяжелой ноте, похоже, мы заканчиваем, да?
Спасибо большое вам за ответы. До новых встреч.
Удачи всем.